Исторический календарь.
3 июля 1941 года Сталин обратился по радио к советскому народу. Через 11 дней после начала Великой Отечественной войны. Впрочем, в день начала войны, 22 июня, по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Но, конечно, все ждали выступления главы государства. То, что Сталин не обратился к народу сразу, вызвало недоумение. Многие потом говорили, что отец всех времен и народов пребывал в подавленном состоянии из-за вероломства Гитлера. Но, по воспоминаниям того же Молотова, Сталин не хотел высказывать свою позицию немедленно, в условиях, когда еще мало что было понятно. Речь начинается словами «товарищи», «граждане», «братья и сестры», «бойцы нашей армии и флота», «к вам обращаюсь я, друзья мои». «Братья и сестры» – это было удивительно и отмечено современниками и потомками. Уже в наши дни Владимир Путин, говоря об этом выступлении Сталина, сказал: «Когда началась война, Сталин, несмотря на всю жестокую политику в отношении церкви, обратился совсем по-другому – братья и сестры». И в этом был огромный смысл, потому что такое обращение – не просто слова. Это было обращение к сердцу, к душе, к истории, к нашим корням, для того, чтобы обрисовать, во-первых, трагизм происходящих событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на защиту своей Родины. Президент верно уловил главный посыл речи Сталина. Кстати, именно после этого обращения вождя в оборот вошло словосочетание «Великая Отечественная война». И еще. Ранее пропаганда упорно внушала советским гражданам весьма легковерное, как потом оказалось, представление, что война будет вестись на чужой территории и малой кровью. Теперь же Сталину надо было объяснить, почему начавшаяся война – это, по сути, выбор между жизнью и смертью, между независимостью и порабощением. Июля 1972 года скончался Вадим Святославович Синявский, основоположник советской школы спортивного радиорепортажа. Он родился в Смоленске, воспитывался мачехой, племянницей Павла Михайловича Третьякова. Окончил институт физкультуры. В 1929 году Синявский провел по радио первый спортивный репортаж футбольного матча сборных команд Москвы и Украины. Участвовал в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 года он вел репортаж «Парада Победы». Вадим Синявский также стал основоположником телевизионного футбольного репортажа в нашей стране. 29 июня 1949 года он впервые комментировал матч «Динамо-ЦДКА» из комментаторской кабины стадиона в Петровском парке. Пожалуй, только Николай Озеров сумел потом достичь такой же популярности, как Синявский. Говорили, что Вадим Святославович часто приукрашивал события, вел репортажи эмоционально, нагнетая атмосферу. Хотя в это время на футбольном поле, как говорится, был полный штиль. Позиционная борьба в центре. Но ведь не очень важно, о чем ты рассказываешь. Важно, как ты об этом рассказываешь. 3 июля 1988 года, во время Ирано-Иракской войны, американский крейсер «Винсенс» сбил в Персидском заливе иранский пассажирский самолет А-300. Погибло 298 человек. Причем во время пуска ракеты крейсер находился в территориальных водах Ирана. Американцы заявили, что сбили авиалайнер по ошибке, спутали с иранским истребителем. Потом Пентагон подробнее объяснил трагическую ошибку своих военных. Дескать, состояние команды «Винсенс» было напряженным. Они только что дрались с иранскими военными катерами. И главное, эксперты отметили низкий уровень тренировки американских морских офицеров, а также отсутствие опыта принятия решений, исходя из информации компьютерной системы. Видимо, американцы думали, что компьютер не только даст им вводные, но и сам примет за военных решения. Получается, что так. Вашингтон выразил сожаление относительно гибели людей, даже назвал уничтожение гражданского авиалайнера ужасной человеческой трагедией. Однако правительство США официально не признало вину и не принесло извинений за случившееся, лишь выплатило компенсацию, дабы в будущем избежать судебных исков. Это не единственный серьезный и фатальный инцидент Ирано-Иракской войны. Так, 17 мая 1987 года самолет «Мираж F-1» иракских ВВС по ошибке атаковал двумя противокорабельными ракетами американский фрегат «Старк». В результате корабль получил серьезные повреждения, возник пожар, погибли 37 моряков, 21 был ранен. Саддам Хусейн принес США извинения, которые были приняты. Хусейн тогда считался американским союзником. Багдад заявил, что «Старк» находился в пределах объявленной зоны боевых действий. Пилот истребителя спутал фрегат с иранским кораблем или танкером. Американцам выплатили 400 миллионов долларов компенсации. По иронии судьбы, истребитель «Мираж», нанесший удар по американскому фрегату, был единственным в составе ВВС Ирака, способным нести противокорабельные ракеты. А теперь самое интересное. «Старк» запеленговал приближение иракского самолета. Но тем не менее, «Мираж» не только нанес удар по фрегату, но еще и смог уйти безнаказанным. Американские корабелы и стратеги после этого, наверное, крепко задумались, почему самый современный корабль того времени оказался полностью беззащитным перед атакой одного единственного самолета. Эксперты говорят, современные надводные боевые корабли чрезвычайно уязвимы от поражения практически любыми значительными боевыми средствами. Проблема эффективной активной защиты от средств воздушного нападения до настоящего времени не только не решена, но в сравнении с периодом Второй мировой войны еще более обострилась. 3 июля 1897 года, после многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар», Станиславский и Немирович Данченко решили создать народный театр, ныне известный под аббревиатурой МХАТ. Ресторан этот находился на Никольской. Здание сохранилось, но большая часть помещений, в которых располагался ресторан, ныне находится в руинированном состоянии. Станиславский потом вспоминал: «Переговоры длились без перерыва 18 часов. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы с Немировичем Данченко обсуждали тогда основы будущего дела. Было решено, что мы создаем народный театр. Приблизительно с теми же задачами и в тех планах, как мечтал Островский. Подробно рассматривался состав труппы будущего театра. В протокол было записано: литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное – Станиславскому. Театр должен был стать общедоступным. Это тогда означало, что билеты в театр будут дешевыми. Значит, нужны спонсоры, чтобы окупать столь дорогостоящее предприятие. Искусство требует жертв. Спонсоры, слава богу, нашлись достаточно легко. Среди них знаменитый Савва Морозов, нефтепромышленник Николай Тарасов. Художественно-общедоступный театр открылся 26 октября 1898 года постановкой трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». А 17 декабря 1898 года состоялась премьера «Чеховской чайки». Кстати, после октября 17-го театр оказался в сложном положении. Новые власти обвиняли его в саботаже и в нежелании принять революционную действительность. Основанием послужило то, что часть труппы во главе с Василием Качаловым выехала в 1919 году в гастрольную поездку, однако события гражданской войны помешали ей вернуться в Москву, и труппа вынуждена была несколько лет гастролировать по Европе. В 1922 году труппа все-таки вернулась в Россию, и театр сразу перестали критиковать. Тут, конечно, помогло и то, что постановки МХАТа, в частности «Дни Турбиных» Булгакова, нравились Сталину. К тому же вождь был в хороших отношениях со Станиславским. Они познакомились уже после революции. Режиссер так разволновался, что представился Сталину настоящей фамилией. Алексеев. Сталин, улыбаясь и протягивая руку, ответил в тон: Джугашвили.